Глава 24. Клевета. Легко сказать. Я пойду к нему и попрошу его показать эти письма. Мне тошно было и думать об этом. В самом деле, станет он говорить со мной. Он спустит меня с лестницы и вся недолго. Не стану же я драться с ним. Он все-таки больной и старый. Я бы не пошел, но одна мысль не оставляла меня. Катя. У меня начинала болеть голова, когда я вспоминал, как сурово она отвернулась от меня на похоронах. Теперь мне было ясно, почему она сделала это. Николай Антонович уверил ее, что я во всем виноват. Я представлял себе, как он разговаривает с нею, и сердце у меня так и ходило. «А у твоего друга такая превосходная память!» Почему же до поездки в Энск он ни разу не вспомнил об этих письмах? В самом деле, как мог я забыть о них? Я, который был так поражен ими в детстве. Я, читавший их наизусть в поездках между Энском и Москвою. Забыть об этих письмах, как будто с далеких звезд, упавших в наш маленький город. У меня было только одно объяснение – судите сами, верное или нет. Когда Катя рассказывала мне историю своего отца, когда я рассматривал его на старых фото в кителе с погонами, в фуражке с белым поднятым сзади чехлом, когда я читал его книги, мне всегда казалось, что это было очень давно, во всяком случае за много лет до того, как я уехал из Энска. А письма — это было мое детство, то есть совсем другое время. Мне просто не пришло в голову, что эти два совершенно разных времени следовали одно за другим. Здесь была не ошибка памяти, а какая-то совсем другая ошибка. Тысячу раз я думал о Афоне. Так это о нем писал капитан Татаринов. Вся экспедиция шлет ему проклятие. Так это о нем он писал. Всеми нашими неудачами мы обязаны только ему. А Кораблев сказал, что в неудаче такого дела нельзя винить одного человека. Капитан думал иначе. Так это о нем он писал. Вот как дорого обошлась нам эта услуга. А почему бы, собственно говоря, какому-то фону оказывать капитану Татаринову эту услугу? Услугу ему мог оказать богатый двоюродный брат. Недаром же я столько слышал от него об этой услуге. Словом, у меня не было никакого плана действий, когда в синей парадной курточке вечером я пришел к Татариновым и сказал незнакомой девушке, которая открыла мне дверь, что мне нужен Николай Антонович. Через открытую дверь было видно, что в столовой пьют чай. Нина Капитоновна негромко сказала что-то, и я увидел ее в полосатой шали, сидящую у самовара. Не знаю, что подумал, увидев меня Николай Антонович, но, появившись на пороге, он вздрогнул и немного отступил назад. «Что тебе нужно?» «Я хотел поговорить с вами». Он немного подумал. «Зайди». Я хотел пройти к нему в кабинет, но он сказал «нет, сюда». Потом я догадался, что это было нарочно. Он заманил меня в столовую, чтобы расправиться со мной перед всеми. Все немного испугались, когда я вслед за ним появился в столовой. Старухи Бубенчиковы, которых я вовсе не ожидал здесь увидеть, одновременно вскочили, и та, что в Энске гналась за мной, уронила на стол чайную ложечку. Катя вошла в столовую с другой стороны и так и замерла на пороге. Я пробормотал. «Может быть, здесь неудобно?» «Нет, здесь удобно». Нужно было сразу поздороваться, как только я вошел, а теперь, пожалуй, не стоило, но я все-таки поклонился. Никто не ответил, только Нина Капитоновна чуть заметно кивнула. «Ну-с». «Вы сказали Ивану Павловичу, что капитан Татаринов писал вам о каком-то фон Вышемирском. Мне необходимо знать, потому что выходит, будто я нарочно уверял Марью Васильевну только для того, чтобы как-то насолить вам. Но так думает, например, Кораблев и другие. Одним словом, я прошу вас показать мне эти письма, посредством которых вы хотите доказать, что в гибели экспедиции виноват какой-то фон Вышемирский, а в смерти, я проглотил это слово, во всем остальном я. Это была довольно длинная речь, но я приготовил ее заранее и поэтому сказал без запинки. Только запнулся, когда сказал о смерти Марьи Васильевны и потом еще на слове и другие, потому что подумал о Кате. Она все еще стояла на пороге, вытянувшись и затаив дыхание. Теперь только во время этой речи я заметил, как постарел Николай Антонович. Он стал похож на старую птицу с горбатым носом. Щеки опустились, и даже золотой зуб, который прежде как-то освещал все лицо, потускнел. Он слушал меня и громко дышал. Казалось, он не знал, что мне ответить. Но в ту минуту вторая Бубенчикова спросила с удивлением, кто это? И он перевел дыхание и заговорил. «Кто это?» — свистящим шепотом переспросил он. «Это тот подлый клеветник, о котором я говорю вам ежедневно и ежечасно. Николай Антонович, если вы хотите ругаться, это человек, который убил ее!» — повторил Николай Антонович. У него задрожало лицо, и он стал ломать пальцы. «Это человек, оклеветавший меня самой страшной клеветой, какая только доступна воображению. Но я еще жив. Никто и не думал, что он умер, и я хотел сказать ему об этом, но он опять закричал. «Я еще жив!» Нина Капитоновна взяла его за руку, он вырвал руку. Я мог бы прибегнуть к закону и засудить его за все, что он сделал, чтобы отравить мою жизнь, но есть другие законы, другой суд. И по этим законам он когда-нибудь еще почувствует, что он сделал. Он убил ее, сказал Николай Антонович, и слезы так и брызнули из его глаз. Она умерла из-за него. Пускай же он живет, если может. Нина Капитоновна отодвинула стул и взяла его под руку, точно боялась, что он сейчас упадет. Он мутно посмотрел на нее. Это была минута, когда я усомнился в своей правоте. Но только одна минута. «Из-за кого же? Боже мой, из-за кого?» — продолжал Николай Антонович. «Из-за этого мальчишки, который так низок, что осмелился снова прийти в дом, где она умерла. Из-за этого мальчишки с нечистой кровью!» Не знаю, что он хотел этим сказать и почему его кровь была чище, чем моя. Ничего. Я молча слушал его. Катя стояла у стены, вытянувшись, очень прямая. «Снова осмелился прийти в этот дом, из которого я его выбросил, как змею. Вот ведь есть же судьба, Боже мой! Я отдал ей свою жизнь. Я сделал для нее все, что только в силах был сделать человек для любимого человека. А она умирает из-за этой подлой, гнусной змеи, которая говорит ей, что я не я, что я всегда обманывал ее, что я убил ее мужа, своего брата». Меня поразило, что он говорил с такой страстью, совершенно не помня себя. Я чувствовал, что очень бледен. Но ничего. Я знал, что ему ответить. «Николай Антонович», — сказал я, стараясь не волноваться и замечая, однако, что язык не очень слушается меня, «я не буду отвечать на ваши эпитеты, потому что понимаю, в каком вы состоянии. Вы действительно выгоняли меня, но я снова пришел и буду приходить сюда до тех пор, пока не докажу, что я совершенно не виноват в смерти Марьи Васильевны. И что если кто-нибудь виноват, так уж во всяком случае не я, а кто-то другой. Факт тот, что у вас имеются письма покойного капитана Татаринова, посредством которых вы убедили Кораблева, и, очевидно, вообще всех, что я вас оклеветал. Я прошу вас показать мне эти письма, чтобы все могли убедиться, что я действительно та подлая змея, о которой вы только что говорили». Страшный шум поднялся вслед за этими словами. Бубенчиковы, все еще не понимая, кричали наперебой: «Кто это?» Но им никто не объяснял, кто я, и они кричали все громче. Нина Капитоновна тоже кричала на меня, чтобы я уходил. Только Катя не говорила ни слова. Она стояла у стены и смотрела то на Николая Антоновича, то на меня. Вдруг все замолчали. Николай Антонович отстранил старушку и вышел в свою комнату. Он вернулся минуту спустя, держа в руках груду писем. Не два и не три, а именно груду, штук 40. Не думаю, что все это были письма капитана Татаринова, вернее всего разные письма от разных лиц, переписка, связанная с экспедицией, или что-нибудь в этом роде. Он бросил эти письма мне в лицо, потом плюнул мне в лицо и упал в кресло. Старухи бросились к нему. Очень может быть, что если бы он плюнул и попал мне в лицо, я бы его ударил или даже убил. Мне в лицо еще не плевали, и я, несмотря на все свои правила, мог за это убить человека. Но он не попал, и письма не долетели. Понятно, я не стал собирать эти письма, хотя было мгновение, когда я чуть-чуть не поднял одно из них, то, на котором была большая сургучная печать с надписью «Святая Мария». Я не стал поднимать их. Я был в этом доме в последний раз. Катя стояла между нами у кресла, в котором он лежал, стиснув зубы и хватаясь за сердце. Я посмотрел на нее, прямо в ее глаза, которые видел в последний раз. «Ладно», — сказал я. «Я не стану читать эти письма, которые вы бросили мне в лицо. Я сделаю другое. Я найду экспедицию. Я не верю, что она исчезла бесследно. И тогда посмотрим, кто из нас прав». Мне хотелось еще проститься с Катей и сказать ей, что я никогда не забуду, как она отвернулась от меня на похоронах. Но Николай Антонович вдруг стал вставать с кресла, и снова поднялся ужасный шум. Старухи Бубенчиковы набросились на меня и чем-то больно ударили в спину. Я махнул рукой и ушел. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.